страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 958-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем послание к евреям, мы продолжаем читать послание к евреям. Мы с вами сегодня читаем пятую главу, и мы сегодня будем говорить еще об одной опасности, которая угрожает христианам, которая грозила людям тогда, которая грозила тем первоначальным читателям послания апостола Павла. Я напомню, что исхожу из того, что послание к евреям написано апостолом Павлом. Хотя знаю, что не все христиане с этим согласны. Но вот стою именно на этой позиции. Кстати, сегодня в комментариях, в разговоре с вами, по вашим письмам, по вашим комментариям, я хотел бы поговорить о том, что такое, вот как это бывает, как это получается, когда у нас есть своя позиция, и почему, собственно, в некоторых случаях есть сложные места Священного Писания, есть, может быть, непонятные места Священного Писания, и разные христиане к этим местам, к этим фрагментам относятся по-разному. Но сначала напомню некоторые вещи, которые напоминаю постоянно, которые мы с вами проговариваем постоянно. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы читаем всю Библию за 5 лет и делаем это от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами сейчас в Новом Завете, мы с вами в послании к евреям, и какое-то время, даже где-то несколько больше месяца, нам с вами еще в послании к евреям предстоит, после чего мы с вами вернемся к Ветхому Завету. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы на ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что уже вышедшие программы, и это становится все более и более актуально, потому что этих вышедших программ все больше и больше. Так вот, вы можете их послушать на сайте тоже theos.fm, в нашем приложении Theos и в нашей группе ВКонтакте. Там есть плейлисты, аудиозаписи, аудиофайлы. Они рассортированы в плейлисты. И вот как раз вы можете найти плейлист с той книгой Священного Писания, которая вас интересует. Когда мы с вами в прошлый раз говорили о искушении Христа, и когда мы с вами говорили о том, что происходило в Гефсиманском саду, я попросил вас не писать комментариев по этому поводу. Зря просил. Во-первых, потому что это очень действительно такая интересная и яркая тема. И во-вторых, потому что все равно написали. И хорошо, что написали. Дело в том, что комментарий, который прислал Андрей, помогает нам, прежде чем мы сегодня подойдем к Священному Писанию, поговорить все-таки об этих местах Библии, в которых христиане, настоящие христиане, знающие Бога христиане, не соглашаются в своих толкованиях, в своих интерпретациях. Такие места действительно есть. И мы сегодня с вами поговорим сначала на примере вот этого конкретного места, о котором идет речь. Это 7-8 стихи 5 главы послания к евреям. И потом я хочу, по крайней мере, постараюсь перенести вот эти принципы, которые мы увидим, на все Священное Писание. Дело в том, что нам с вами предстоит ведь еще одно сложное место. Не далее, как в следующий раз, завтра, мы с вами будем беседовать, Бог даст, по самому трудному фрагменту Священного Писания. Это не я так сказал, это многие комментаторы, это многие проповедники так говорят, читая послание к евреям, 6 глава, с 1 по 9 стихи. И мы с вами столкнемся с такой методологической проблемой, мы с вами увидим, как это работает, мы с вами увидим, почему это работает именно так. Кстати, вот этот фрагмент у нас займет даже две наши встречи, две наши беседы. Так оно было в оригинальных материалах, по которым мы работаем. Так оно, естественно, остается у нас сегодня. Я говорю, так было и так остается, потому что мне бы хотелось поговорить об этом на протяжении трех встреч. Двух явно мало. У нас такая возможность есть. Есть она в наших комментариях, есть она вот в этой нашей беседе перед эфиром. Давайте мы с вами начнем с того, что прочитаем сообщение Андрея. Я вчера сказал о том, что Христос молился «Доминует меня чаша сия», не имея в виду голгофскую жертву, не имея в виду голгофскую смерть. Я говорил о том, что Христос молился, имея в виду, чтобы он не умер, до того, как он пойдет на Голгофу. Потому что сатана уже незримо присутствовал в Гефсиманском саду, и вот это искушение было сильнейшим искушением уже перед тем, как Иисус должен был пойти на смерть, на крест. И вот Андрей пишет: «Как должен, так и умер, как должен, так и умер бы Христос молится о чаше, о быть поставленным Богом. Для чего ты оставил меня?» Вот самое страшное, что произошло впервые в едином Боге. Это было ужаснее, чем перенес Сын Божий. Было ужаснее, чем перенес Сын Божий. Тут немножко странные формулировки. Да еще раз, дело в том, что здесь вопросительные знаки стоят. «Как должен, так и умер бы». Что самое страшное? Вот самое страшное, что произошло в едином Боге. Андрей на самом деле захватывает очень важную вещь. Формулировки, может быть, не очень четкие, но идея правильная. Идея помогает нам или позволяет нам, собственно, подойти к этой теме. Что же произошло в едином Боге? О какой ситуации говорит Андрей? Почему такое интерпретация, такое толкование? Христос молится о чаше, это чаша смерти. Почему такое толкование возможно, но в чем у него есть тоже определенные проблемы? Смотрите, Христос говорит о том, что доминует меня чаша сия, но не как я хочу будет, но как ты. Мы об этом читаем в Евангелии от Матфея, мы об этом читаем в Евангелии от Марка. Евангелисты это повторяют. Это важно. Это было для ранней церкви важно. Это важно и для нас тоже. А о чем молится Христос? Два варианта. Либо о том, чтобы его миновала чаша смерти на Голгофе, либо о том, чтобы его миновала какая-то другая чаша смерти. То, что это смерть, это понятно. То, что чаша – это смерть, ну, тут вопросов нет никаких. Здесь все очень четко, здесь все понятно. Давайте допустим, что Христос молится о том, чтобы его миновала чаша смерти на Голгофе. Это означает, среди прочего, да, сейчас мы подойдем тут к всяким исключениям и так далее, я просто хочу, чтобы мы с вами проделали этот мысленный путь. Это означает, между прочим, что Христос молился о том, чтобы, если можно, ему, внимание, не просто не умирать, а ему не умирать за все человечество. «Доминует меня чаша сия». Какая чаша? О какой чаше он обычно говорит? Он обычно говорит о чаше, которую как раз он ему предстоит испить за все человечество. Недавно еще они с учениками принимали причастие, они вместе вкушали вечерю Господню, вместе вкушали Пасху. И вот они поднимали эту чашу. И, возможно, Христос молится именно об этом. Тогда действительно это замечательно согласуется с многими другими местами Священного Писания, в частности, кстати, с Тайной вечерю. Вот. Но тогда возникают некоторые другие проблемы. Ведь в пророках было написано, что Мессия умрет. Вот смерть и воскресение Мессии – это же не в Евангелиях появилось. Это появилось в пророках. Это появилось даже, многие с этим поспорят, но я думаю, что это появилось в книге Бытие, 3 глава, 15-16 стихи. А дальше уж в пророках это точно появилось. До этого в псалмах это точно появилось. 21 псалом перечитайте целиком. 53 главу книги пророка Исаии перечитайте целиком. Это смерть и воскресение Иисуса Христа. То есть что? Тогда мы с вами должны сказать, что он молится о том, чтобы что? Чтобы не исполнилось предреченное в пророках, что ли? Так нужно понимать молитву. Здесь есть следующий шаг, который делают сторонники именно такого взгляда. А я вам скажу сразу, кстати, что этот взгляд вполне нормальный. Есть немало хороших христиан, которые рассуждают именно так, они стоят на этом взгляде. И вполне возможно, что среди вас, друзья, тоже немало таких людей. Возможно, вы сейчас сидите и слушаете, я всегда считал, что Христос именно молится о том, чтобы Бог сохранил его от этой смерти. Хорошо, задумайтесь тогда о последствиях. То есть Спаситель молится о чем? О том, чтобы ему не быть Спасителем? А есть ответ, который здесь дается. И, кстати говоря, в богословских учебных заведениях вот эти вопросы изучают. Эти вещи рассматривают. И рассматривают очень подробно. Иногда говорят, зачем богословское образование? Ну, за многими, по многим причинам, для многих целей, но и за этим тоже. Вот. Так вот, да, но оно, конечно, нужно людям, которые все-таки уже тверды в вере, для того, чтобы это образование не стало камнем преткновения. Так вот, смотрите, что получается дальше. Мы задали вопрос, а зачем он это делает? Неужели он молится о том, чтобы не быть спасителем? Ответ, который часто дается, заключается в следующем. А это его человеческая природа. Он молится по своей человеческой природе. И вот по человеческой природе, как человек, как слабый человек, он в этот момент предпочел бы не умирать. Он предпочел бы, чтобы отец пронес мимо него чашу. Но божеская природа, божья природа, или божественная, точнее, природа, берет верх, и в конце концов он говорит, ну, не как я хочу, Боже, но как ты. То есть человеческая природа на какое-то время берет эту слабость, она вот этой слабостью пользуется, и тогда он молится, ну, Господи, вот пусть будет так. Но потом божья природа берет верх, ну, не как я хочу, а как ты. Давайте задумаемся, что это означает. Это означает, что в Гефсиманском саду между природой, между двумя природами Иисуса Христа возник конфликт. Это означает, что в какой-то момент, в момент слабости, его человеческая природа не хотела того, чего хочет его природа Божия. Понимаете, да? То есть он как Бог, он должен прийти и умереть, но он умирает как человек, он умирает из своей человеческой природы. Бог бессмертен. Значит, он как человек должен умереть. А человеческая природа говорит «нет». Вопрос. А вы готовы это принять? Потому что это будет означать, что произошло некое разъединение между двумя природами Христа. Более того, это будет означать, что в какой-то момент его человеческая природа не была послушна природе Божьей. Да, понимаете, он должен пойти на смерть. Но при этом что-то внутри его говорит, если можно, принести чашу сию мимо меня, потому что смерть – это страшно. И это действительно страшно. И вот тут Андрей пишет важную вещь о том, что это разделение на самом деле произошло. Действительно, это разделение произошло, но произошло оно не здесь. И произошло оно не так. Когда Иисус находился на кресте, он просил, он обращался к Богу, он восклицал, Боже мой, лама сабахтани, зачем или для чего ты оставил меня? Эли, эли, лама сабахтани. Значит, он чувствует эту оставленность. И многие обращают внимание на то, что в этот момент Бог Отец как бы отвернулся от Бога Сына. Но отвернулся-то он не потому, что Бог Сын делает что-то неправильно, а потому, что в тот момент на Иисусе Христе, на Боге Сыне, грех всего человечества. Понимаете? Да, в какой-то момент это разделение действительно было. В момент смерти Иисуса Христа это разделение действительно было. Но можно ли взять и перенести это разделение на события, которые были раньше, на события, которые происходили в Гефсиманском саду? Потому что на Голгофском кресте разделение происходит именно потому, что Христос берет на себя наш грех. В Гефсиманском же саду, если мы постулируем тоже разделение, тогда оно по другой причине. Тогда оно потому, что человеческая природа Христа проявила слабость. А слабость – это грех? Или это последствия греха? Или что? Ну, грехом, последствиями греха это быть не может. Потому что мы с вами читали, мы с вами недавно говорили о том, что он без греха. Именно поэтому доктор Маги, который, собственно, и подготовил эти беседы, которые мы используем в нашем цикле как основной материал, он очень четко говорит, я чувствую, что я стою сейчас на грани неясного, на грани непонятного. Я читал разные комментарии по этому поводу, и я вижу, что ни один комментарий до полной сути не доходит. И я не могу дойти до полной сути. Теперь смотрите, что получается. Существует церковная традиция, это не Маги придумал, конечно, это церковная традиция, которую, я сейчас, кстати, вам дам ссылочку на, естественно, не богодухновенную вещь, но вот то, что эту традицию отражает. Церковная традиция в том, что в момент страданий, мучений Христа в Гефсиманском саду, там, в Гефсиманском саду, незримо присутствовал сатана. Эта традиция особенно сильна в католической церкви, но не только там. А если вы внимательно посмотрите фильм «Страсти Христовы», достаточно старый уже фильм по стандартам киноиндустрии, 2005 года, по-моему, вот, то вы увидите как раз сатану именно в этой сцене, в Гефсиманском саду. И очень много действительно любящих Господа христиан, доверяющих Господу христиан, стоят именно на той позиции, на которой высказывается в нашем цикле программ. Позиция о том, что молитва Христа не о Голгофе. Молитва Христа о том, чтобы ему не умереть раньше времени. Он готов принять Божье действие, волю Отца в любом случае, но он молится о том, чтобы миновала его чаша вот этого испытания и чаша этой смерти от искушения, которое он чувствует прямо сейчас. Фактически в тот момент в Гефсиманском саду Иисус говорит: «Я умираю, но, Отче, я хочу дойти до Голгофы. Доминует меня чаша сия». Вот такой взгляд, с одной стороны, согласуется с пророчеством Ветхого Завета, с другой стороны, здесь нет такого противостояния, скажем так, разночтений, разноречий между Божьей и человеческой природой Христа. Он молится о том, чтобы ему пройти путь до конца. Он молится о том, чтобы ему сделать все, что дано Богом Отцом. Он молится о том, чтобы он не сошел с этой дистанции. Но есть у этой точки зрения и свои слабые стороны. Дело в том, что обычно в Священном Писании, в Евангелиях, слово «чаша» используется именно применительно к смерти Иисуса Христа на Голгофе. Да, оно могло использоваться применительно к другой смерти, но если мы читаем Евангелие, мы видим, что чаша – это все-таки обычно про Голгофу. И возникает такой вопрос. Вот как быть? Как рассудить? У каждой точки зрения есть свои плюсы и есть свои минусы. Понимаете? Более того, интересная история, ведь Евангелие от Матфея, 16 глава. Помните, когда Иисус Христос говорит о том, что ему предстоит умереть, ему предстоит воскреснуть, и не может быть, и невозможно умереть, воскреснуть, а точно предстоит воскреснуть, умереть, воскреснуть. Помните, что делает Петр? Петр говорит: да не будет этого. А теперь вспомните, пожалуйста, ответ Иисуса Христа Петру. «Отойди от меня, сатана». Вот не Петр, а сатана. И как это рассуждать, как это разбирать, как к этому относиться? Очевидно, что сатана пытается остановить разными способами смерть Иисуса Христа. Сделать так, чтобы Иисус не умер на кресте, не была таким образом выполнена его историческая миссия, и я бы даже сказал, вселенская миссия. Он должен умереть как-то раньше. Доктор Маги ссылается в лекции или в беседе, которую мы сегодня будем слушать, на одного атеистического автора, который писал о том, что жаль, что Христос, что Иисус, простите, Иешуа, что Иисус не умер до креста. Жаль, что, ну там у этого автора получалось достаточно цинично. Жаль, что вот эта вот история христианская, она могла в принципе состояться. Если бы Иисус умер до креста, если бы он на крест так и не пошел, то многое в мире было бы проще. А это может показаться, и это является рассуждением, которое совершенно богохульно. И мы просто в данном случае говорим: нет, Конечно, да не будет такого, как вот, вот «отойди от меня, сатана». Вот, вот это самая история. Но понимаете, что враг Божий и враг человеческий действительно готов был бы сделать все для того, чтобы этой крестной смерти, этой смерти за грех человечества не было. Вот в чем, собственно, состоит сложность. Теперь смотрите, какая вещь. А существуют моменты, в которых христиане согласны друг с другом, и это определяющие моменты. Когда человек говорит, что, ну, не, я, например, вот к божественности Иисуса Христа отношусь иначе. Я не считаю, что он Бог. Ну, вот не считаю, все. Или человек говорит о том, что я не считаю, что мы оправдываемся верой, а спасение нам нужно зарабатывать. Ну, давайте пойдем зарабатывать спасение. А, или человек говорит, я не считаю, что церкви что смерти Христа достаточно для моего искупления. Должна быть смерть Христа плюс, ну, допустим, я не знаю, добрые дела или членство в какой-то общине. Когда человек рассуждает вот так, он действительно отходит от Евангелия, он отходит от христианства. И искать какую-то общую точку соприкосновения, какую-то общую почву, общую основу с этим человеком мы не можем. Потому что это фундаментальные вещи. Тут ты либо христианин, либо нет. Либо ты Христов, либо ты не Христов. И уж тем более, когда человек, например, говорит о том, что ну вот книга «Бытие», допустим, это все аллегория. Послушайте, если книга «Бытие» все аллегория, то дальше очень легко начать говорить о том, что в Новом Завете все или половина аллегория. А это серьезно. Есть другая ситуация, когда любящие Господа христиане, христиане, стремящиеся следовать Божьему Слову, стремящиеся жить с Богом, а такие христиане читают некоторые фрагменты Священного Писания, и у них нет согласия, у них нет единой точки зрения. Если вы прочитаете, например, о покрывале, о покрывалах, которые на головах женщин, у женщин, которыми должны покрываться женщины, прочитайте об этом в послании, в первом послании к Коринфянам, 11 глава, вы прочитаете комментарии, и вы найдете там около 40 разных объяснений вот этого фрагмента. И это комментарии, которые пишут верующие люди. В некоторых традициях говорят, а не надо объяснений. Надо посмотреть на отцов, надо посмотреть на согласие отцов, да, на святоотеческое согласие. Но дело в том, что далеко не всегда и далеко не везде это святоотеческое согласие существует. Более того, в некоторых случаях между, допустим, католиками и православными существует различие в понимании этих фрагментов. И кто-то скажет, мы правы, кто-то скажет, мы правы. Значит, что делать? Во-первых, научиться любить, уважать и принимать друг друга. Во-вторых, в этих сложных местах понять, что если кто-то интерпретирует это не так, как вы, наверное, у него на это есть основание. И в-третьих, познавать Слово Божие, пытаясь понять его с разных сторон и понимая, что все-таки часть его так и останется тайной, пока мы не придем в вечность. Давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы просим Тебя сейчас и в следующий раз тоже особенно, когда мы подходим к этим непростым фрагментам. Дай нам мудрости, дай нам смирения и понимания. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 958-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся к посланию к евреям. Мы читаем сегодня 5 главу. И знаете, я еще раз хочу повторить, что послание к евреям – это как раз та книга, в которой я чувствую свою неготовность, я чувствую, что меня не хватает на то, чтобы интерпретировать, на то, чтобы толковать эту книгу. Мне кажется, что мы с вами буквально стоим на краешке смысла. Мы подходим к чему-то важному. И вот сейчас мы как раз в одном из самых сложных фрагментов книги «Послание к евреям». В 6 стихе мы с вами читали о том, что Иисус Христос – это первосвященник по чину Мелхиседека. Но давайте прочитаем еще раз следующий, 7 стих. «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Кстати, в некоторых переводах «услышан был в своем страхе» или «услышан был в своем трепете». Трижды в Евангелиях мы читаем, что наш Господь плакал. Мне кажется, что плакал он на самом деле гораздо чаще. Однако описывается для нас три таких случая. Один из них был у могилы Лазаря. И тут часто задают вопрос, говорят, ну как же, Иисус ведь знал, что он собирается сделать. Иисус знал, что он собирается воскресить Лазаря, и что он имеет силу воскресить Лазаря. Чего же он тогда плакал? Я думаю, что причина очевидна. Сердце нашего Спасителя разрывалось от сострадания к двум сестрам. Да, он собирался воскресить Лазаря, но он видел их переживания, он видел их невероятную скорбь. Я понимаю эти слезы, я понимаю его чувства. Ведь мне тоже, как и большинству людей, доводилось плакать у могилы близкого человека. И знаете, да, если это верующий человек, мы понимаем, что мы вместе будем, мы понимаем, что мы встретимся, и мы понимаем, что ему-то сейчас лучше. Но все равно слезы душат, все равно скорбь наполняет. Еще Христос плакал, глядя на Иерусалим. И думаю, что если уж он плакал, глядя на Иерусалим, то он наверняка плакал бы еще больше, глядя на любой из наших современных городов. Неважно, в какой стране, неважно, в какой части света, я думаю, что он бы плакал от этого. Да, действительно, есть о чем плакать, когда посмотришь на наш современный мир. И третий случай. Иисус плакал в Гефсиманском саду. Почему же он плакал именно там, в Гефсимании? Я хочу сейчас об этом поразмышлять, потому что мне это кажется очень важным. Мне кажется, что некоторые неверующие люди порою видят то, что не замечают верующие. Один очень циничный автор признается, что он предпочел бы, чтобы Христос не пошел на Голгофский крест, чтобы его убили как-то иначе. Такое рассуждение само по себе весьма цинично. Однако этот неверующий автор, по сути, повторяет ход мыслей сатаны. Дело в том, что дьявол как раз и хотел избавиться от Иисуса Христа, пока тот не дошел до Голгофы. Дьявол как раз и хотел избавиться от Христа в Гефсиманском саду. И именно поэтому, страдая и мучаясь в Гефсиманском саду, Иисус говорит: «Доминует меня чаша сия». Что это за чаша? Да, мы в прошлый раз уже говорили, это смерть. И здесь интерпретировать достаточно просто. Он не хотел умирать. Но я обращу ваше внимание, что не хотел он умирать именно в Гефсиманском саду. Сатана желал бы убить его прямо там. И мы читаем, что Иисус в своей молитве был услышан. Вглядитесь внимательно в это слово «услышан». Если бы это была молитва о том, чтобы ему, Иисусу, не умирать на кресте, тогда получается, что он не был услышан, потому что он ведь умер на Голгофском кресте. Но мы читаем, что он был услышан. Он не умер в Гефсиманском саду. По поводу смерти на Голгофском кресте, я напомню, что еще ветхозаветные пророчества неоднократно говорят об этом событии. Вы можете перечитать, например, 21-й Псалом или 53-ю главу книги пророка Исаии. И здесь очень четкое описание смерти на кресте. Это очень четкое описание именно распятия. Крест стал жертвенником, на котором Сын Божий пролил свою драгоценную кровь, оплатив за ваш и мой грех. Он пролил свою кровь и отдал себя самого в жертву умилостивления за грехи. Он пролил свою кровь на жертвеннике. И помните, он ведь еще Никодиму говорил, что как Моисей вознес змею в пустыне, точно так же должен быть вознесен и Сын Человеческий. Но он не хотел умереть в Гефсиманском саду. Он не хотел умереть, так и не дойдя до креста. Именно об этом он и молится. И во время этой молитвы у него капли пота и крови. Это не просто молитва, это борение. Наш Господь в этот момент противостоит сатане. Он стоит буквально на краю смерти, в то время как приближается к Голгофскому кресту. Помните, мы с вами читали о том, что дьявол оставил Христа до времени. Об этом говорилось в описании искушения в пустыне. Что это за время, до которого оставил дьявол Иисуса Христа? Да вот это самое время, это Гефсиманский сад. Дьявол подступает ко Христу в Гефсиманском саду, и вот именно здесь Спаситель молится о защите. Дьявол хотел бы прервать земную жизнь Иисуса Христа еще до того, как Спаситель взойдет на крест. И тогда спасение не состоялось бы. Вот и молится Спаситель об избавлении. И мы читаем, что он был услышан. И вот тут интересная вещь в русском переводе «за свое благоговение». А можно также переводить именно «за свой благоговейный страх». Он действительно боялся. Как мы с вами уже говорили, страх – это далеко не всегда что-то плохое. Есть немало людей, которые говорят, что если ты чего-то боишься, то ты плохой верующий, ты плохой христианин, ты, значит, не доверяешь Богу. На самом же деле, страх – это совершенно нормальное явление, это нормальное, а в каких-то случаях даже необходимое чувство. Особенно, когда это страх перед Богом или страх перед грехом. Нам нужно бы побольше этого страха в нашей жизни и в наших церквях. Порой мы сегодня обращаемся к Богу чуть ли не как к равному. Мы готовы похлопать Иисуса Христа по плечу. У нас ушло это благоговение. Нам не хватает этого страха. Но ведь мы помним, что именно страх Господний – это начало мудрости. И вот именно такой страх сейчас перед нами. Такой страх проявляет Бог Сын, обращаясь в молитве к Богу Отцу. Есть и еще один вопрос, который нам стоит себе задать. Чтобы сформулировать этот вопрос, нужно прочитать 8 и 9 стихи. Итак, 8 стих 5 главы послания к евреям. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». «Совершившись» буквально означает «сделавшись совершенным». Мы сейчас к этому подойдем. Я сначала скажу по поводу концовки 9 стиха «виновником спасения вечного». Это, кстати, единственное спасение, которое он предлагает. Если вы можете потерять это спасение уже завтра после обеда, то тогда какое же оно вечное? Это тогда какое-то другое спасение? Ну, а он, Христос, предлагает тем, кто ему послушен, именно вечное спасение. Что же такое послушание? Помните, Иисуса спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии? И Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Это записано в Евангелии от Иоанна, 6 глава. Хотите быть послушным Богу? Тогда доверяйте Иисусу Христу. Веруйте в того, кого сам Бог послал. И это понятно. Это, по крайней мере, в теории более простой вопрос. Однако есть здесь то, чего я не понимаю. Я чувствую, что стою перед тайной. Почему Сыну Божьему нужно было учиться послушанию через страдания? И почему ему нужно было совершиться, то есть сделаться совершенным? Если вы не поняли напряженности этого вопроса, давайте еще раз посмотрим эти стихи. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». То есть он страданиями приобрел навык послушанию. Он учился послушанию этими страданиями. Даже он, Сын Божий. И дальше 9 стих. «И совершившись». Это можно переводить так же, как «и став совершенным». И вот здесь я стою в оцепенении. Я не могу охватить эту тайну своим разумом. Получается, что Бог приобрел что-то благодаря смерти Христа. Каким-то образом небеса стали еще прекраснее, еще славнее, еще величественнее. И это при том, что они ведь и так совершенны. И получается, что Сын Божий приобрел какой-то навык. Он чему-то научился. О чем это? Я знаю ответы, которые предлагают комментаторы. Однако эти ответы меня не устраивают. Я просто понимаю, что стою на пороге великой тайны. Он пришел на эту землю. Он взял на себя нашу человеческую природу. И в этой человеческой природе он был послушен Богу Отцу. Он сказал: «Я пришел исполнить волю Отца моего». И он сделался человеком и по виду стал как человек. Он смирился и стал послушным даже до смерти и смерти крестной. И знаете, наблюдая его смерть, видя его послушание в смерти, я задаюсь вопросом: смогу ли я встретить смерть послушно? С одной стороны, да, мне очень хочется оказаться перед Богом, и мне очень хочется оказаться в вечности. С другой стороны, задумываясь об этом более глубоко, я прихожу к мысли о том, что не хочу умирать. Не знаю, как вы, а я хочу жить. Мне кажется, что на этой земле у меня еще много дел. Да, я понимаю, это такое раздвоение внутреннее. С одной стороны, очень-очень-очень хочется оказаться со Христом. С другой стороны, видя смерть, я понимаю, что смерть сама по себе – это что-то неестественное. Люди были сотворены не для того, чтобы умирать. Да, мы понимаем, это переход. Мы понимаем, это переход к вечности. Но страх смерти все-таки в каждом из нас так или иначе присутствует. И смерть таким образом становится и переходом в вечность, и некой ступенью. Я читаю в послании к евреям о том, что даже мой Господь что-то через это постигал. И знаете, это все, что я могу сказать по 8 и 9 стихам. Поэтому вот здесь я хотел бы остановиться и пойти дальше, перейти к 10 стиху.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте прочтем 10 стих 5 главы послания к евреям. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Очень короткий стих. «Быв наречен». Буквально «быв приветствован». То есть Бог приветствовал его как священника по чину Мелхиседека. Это снова указание на царя Салима. И автор послания к евреям будет говорить о Христе как о первосвященнике. И он говорит в этом контексте именно про Мелхиседека. Ну а в Ветхом Завете есть лишь два указания на Мелхиседека. Даны они потому, что это прообраз священнического служения Иисуса Христа. И я пройду этот стих довольно быстро, но потому что, как уже говорил, к вопросу про Мелхиседека мы с вами еще вернемся. И дальше, в следующих стихах, перед нами еще одно предупреждение. Это как знак «осторожно», «внимательно». Это очень важное предупреждение. Оно уже третье в послании к евреям. Речь идет об опасности стать неспособным слышать или опасности утратить слух. И перед нами фрагмент Священного Писания, на который нам стоит обратить пристальное внимание. Здесь перед нами открывается очень важная истина, которая относится к нам. Фрагмент этот начинается в 11 стихе и идет до конца главы. Еще раз. Это опасность стать неспособными слушать, опасность потерять способность слушать. Ну а в следующей главе у нас будет еще одно предупреждение, прежде чем автор продолжит разговор об Иисусе Христе как первосвященнике по чину Мелхиседека. И это будет предупреждение об опасности отступления. Мы с вами приближаемся к великой 6 главе послания к евреям, и автор сначала говорит слова предупреждения. Читаем 11 стих 5 главы. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Трудно истолковать можно переводить также и трудно изъяснить. Смотрите, что фактически сказал здесь апостол Павел. «Мне много нужно вам еще передать, но трудно высказать, трудно все это выразить». Почему же это трудно высказать или выразить? «Потому что вы стали неспособными слушать», говорит апостол Павел. Павел мог это выразить, он мог все это сформулировать. Для него здесь не было никаких проблем. Это они не могли воспринять. Задумайтесь. Порой бывает так. Вы идете в церковь, и пастор проповедует Писание. А вы возвращаетесь домой после церкви и говорите: «Как-то пастор сегодня слабо проповедовал, не доработал. Мне кажется, он мог бы лучше, живее, ярче, интереснее, по-новому, что ли». А вам не приходило в голову, что проблема эта может быть у вас, а не у пастора? И она как раз в том, что вы не способны слушать. Может, проблема не в говорящем, а в слушающем? У вас что-то со слухом, как, к сожалению, бывает сегодня у многих верующих. Вы не можете и не хотите слышать и воспринимать Божье Слово. Да, Христос – это первосвященник по чину Мелхиседека, и важно это проповедовать. Но это непростое учение. Оно требует духовной чуткости. Оно требует, чтобы люди были духовно активны, чтобы они знали Божье Слово, чтобы они держались Божьего Слова. Ну а читатели этого послания имели, так скажем, низкий духовный коэффициент, даже если с интеллектуальным коэффициентом у них было все в норме. Да, у нас порой считают интеллектуальный коэффициент, но я думаю, что порой есть смысл посчитать и коэффициент духовный. Духовно эти люди были где-то внизу шкалы. Им было трудно воспринять слова апостола Павла. Павел не мог донести до них важнейшие истины, именно потому, что они оказались младенцами. И они понимали только младенческие слова. Гу-гу-гу, ня-ня-ня и так далее. Так вот, эти люди не только сами продолжали гугукать. Они хотели, чтобы с ними говорили на их языке. Ну, ладно, может быть, немножко побольше, посложнее. Зайчик, киска, гулять, пойдем гулять и так далее. Но не больше. Следующий шаг эти люди так и не сделали. Знаете, есть христиане, которые хотят слышать именно такие слова, именно такое гуканье. И от проповедника, между прочим, тоже. Порой, когда сегодня говорят о простой проповеди, на самом деле имеют в виду не библейскую простоту, а именно вот этот младенческий язык. Люди не хотят слушать то, что окажется сложным для их восприятия. И я говорю об этом в высшей степени аккуратно. Ведь именно поэтому некоторые проповедники сегодня вместо Божьего Слова с кафедры проповедуют нечто совершенно другое. Проповедник хочет сделать проповедь простой и понятной для слушателей. Проповедник просто пересказывает некую свою точку зрения. Или даже просто пересказывает популярные книги, популярные сюжеты, говорит какие-то общие истины. И происходит это зачастую именно потому, что многие прихожане современных церквей предпочитают говорить на языке младенцев и слушать ровно такой же язык. И автор послания к евреям ставит вопрос в высшей степени серьезно. Читаем 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Эти люди, судя по времени, должны были бы уже усвоить азбучные истины. Однако не усвоили. И Павлу приходится снова объяснять им самые азы. Павел пишет: «Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Первые начала, то есть базовые принципы, азбучные истины христианской жизни и Божьего Слова. Эти люди должны были бы уже быть учителями. Они должны быть зрелыми христианами. Однако они остаются младенцами. Один мой знакомый пастор признался, насколько он устал кормить духовных младенцев из бутылочки. Да, собственно, многие именно этим и занимаются. Приведу несколько примеров. Один из членов церкви говорит пастору: «Скажите, пожалуйста, пастор, я вас чем-то обидел?» «Да нет, конечно. А что, в чем дело?» – спрашивает пастор. «Ну как же? Вот вы мимо меня вчера прошли на улице и даже не поздоровались». Знаете, друзья, вот это и есть младенческий язык. Неужели вы не понимаете, что пастор вас мог элементарно не увидеть? Он мог задуматься о чем-то своем. Или еще. После служения подходят к пастору и говорят: «А почему сегодня в церкви не пела вот та-то и та-то? Или не читала стихи вот такая-то и такая-то? Мы так надеялись ее услышать». Ну, смотрите, как младенцы, честное слово. Они хотят свою бутылочку со своим любимым молочком. Апостол Павел говорит таким людям: «Вы еще не выросли. Вы еще не достигли зрелости». Да, младенец не способен есть мясо. Но вот ведь какая штука. Взрослый человек может есть мясо и может есть также и молоко. Если в рационе взрослого человека сочетается и то, и другое, то это нормально. Но вот трагедия в том, что есть немало взрослых христиан, которые рады довольствоваться молоком. Есть немало современных, я бы даже сказал, зрелых христиан, которые рады слушать банальности, проповедуемые с кафедры. 13 стих. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Это человек, о котором идет речь здесь, не сведущ в Божьем слове. Он не знает Божьего слова. Я вам хочу сказать, невозможно расти без Божьего слова, сколь бы вы ни были активны в церкви. Вы можете быть активным служителем, вы можете быть старейшиной, вы можете быть диаконом, вы можете быть кем угодно. Но кем бы вы ни были, если вы не пребываете в Божьем слове и не умеете обращаться с Божьим словом, то вы всего лишь младенец, и пора вам, наконец, и вырасти. Читаем 14 стих. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Речь идет о людях, которые умеют читать и понимать Божие Слово. Вот именно поэтому мы и преподаем Библию в наших программах. Именно поэтому мы не занимаемся ничем, кроме преподавания Библии. У нас не музыкальная программа, у нас не программа житейских историй. Да, друзья, я не против хорошей музыки, я не против хороших житейских историй. Но мое дело и дело нашей команды – это преподавать Библию. Потому что я за много лет увидел, насколько люди, в том числе и члены церкви, не знают Божьего Слова. Некоторые из них так и не вырастают, так и остаются младенцами. И дальше мы с вами переходим к 6 главе. И первое слово в первом стихе – «посему». Это еще одна связка, одна из тех, которые так любит апостол Павел. Связка эта объединяет то, что мы прочитали, и то, что нам еще предстоит прочитать. Давайте прочитаем первый стих целиком. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Тут упоминаются некоторые из начатков, которые понимают даже младенцы. Да, мы все, верующие люди, это уже прошли, и мы призваны идти или даже поспешить к зрелости. И ключевое слово здесь именно «поспешим», «устремимся». Давайте не будем застревать на том духовном уровне, на котором мы были раньше. Давайте, в конце концов, расти. Давайте расти, Христа ради. И пусть Божие Слово захватит наши сердца. Пусть оно заполнит нашу жизнь. Пусть оно будет живо и действенно в нашей практической жизни. Там, где мы учимся и работаем. Там, куда мы приходим. Там, где мы живем. Где бы мы ни были. Пусть Божие Слово идет с нами. Но пока этого не произойдет, мы рискуем оставаться младенцами во Христе. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.